Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Всем здравствуйте. Всемирная неделя космоса стартует 4 октября. Это уже 20-й раз, когда она стартует. Дата приурочена к запуску первого искусственного спутника Земли в 1957 году. И традиционно вот эти 7 дней с 4 по 10 октября принято отмечать вклад космической науки и техники в современное общество. Вот так декларируется, во всяком случае. В планетариях, в других учреждениях, которые так или иначе имеют отношение к космосу, проводятся в эти дни тематические выставки, различные лекции, кинопоказы, познавательно-развлекательные мероприятия. И радио «Спутник» тоже не остается в стороне. Сегодня мы хотим такую... лекцию, что ли, я не знаю, интервью устроить и поговорить о последних исследованиях космоса, о грандиозных планах освоения и действующих космических миссиях, что они, как они там без нас. И для этого мы пригласили человека, который во всей этой истории буквально варится, блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Виталий, приветствую вас.
Здравствуйте.
Виталий, я попытался выяснить, что же в 2020 году является заглавной темой вот этой Всемирной недели космоса, но так и до конца и не понял. Это каждая страна себе устанавливает эту тему, или она глобальная, или это вообще не имеет значения?
Ну, я в процессах про отмечание недели космоса не так глубоко погружен. Если говорить о реально том, что в этом году произошло, то здесь, наверное, самое важное даже для мировой космонавтики — это пилотируемый полет корабля Crew Dragon американского. Они очень долго к этому шли, по сути, с середины 2011 года, 2011 вот до мая 2020-го. Они летали только на российских кораблях, у них не было своих средств запуска людей космос, и вот сейчас они вернули эту возможность, разработали новый корабль, сейчас они еще должны второй, наверное, в следующем году будут уже новый, вторая модель корабля будет не по счету. Сейчас они уже готовятся, еще один полет, уже 4 астронавта, тогда первый раз 2 слетало, сейчас уже будет полет 4. И, ну все, они вернули себе возможность летать в космос самостоятельно, без помощи Роскосмоса. Но это не значит, что сотрудничество прекратится, оно будет продолжаться. Но достижение важно. Из того, что ожидается в этом году такого интересного для фанатов освоения и изучения космоса, это запуск китайский космического аппарата, который должен вернуть грунт с Луны. У Китая довольно успешно развивается лунная программа. Они сначала доставили сначала у них было 2 спутника вокруг Луны летало, потом была посадка на поверхность Луны в 2013 году, и вот в 2019 году они опустили космический аппарат и луноход на обратную сторону Луны, ту, которую с Земли никогда не увидеть. Сначала запустили спутник-ретранслятор, и сейчас там луноход катается.
Но домой... Сделали первым они это, да?
Первыми. На обратной стороне, да, высадились они первыми. Луноход катается, но домой он не вернется. А вот они хотят сделать возможность добычи грунта автоматической с возвращением на Землю. Они нацелились на довольно интересное место. Это вулканический регион. Вообще Луна вся покрыта кратерами не потому, что там было много вулканов, а потому, что ее бомбардировали астероиды. Но все-таки вулканы там были, и вот как раз они хотят изучить это место более подробно. Туда ранее высадок не было, ни пилотируемых, ни автоматических. И вот они собираются провести там исследования и доставить грунт обратно. Вот это будет интересно.
А вообще лунный грунт, который у нас есть на Земле, это результат полетов Аполлонов? Или
не только.
У нас
было
частенько
6
привозят
доставок
его?
Аполлонами и 3 доставки грунта, там щепотки по... примерно по 100 грамм, советские станции Луна-19, Луна-20 и Луна-24. Вот последняя доставка советская, американцы в 72-м закончили летать на Луну, а советская доставка была последняя в 76-м году. И вот с 76-го года до 2013-го посадок на Луну практически не совершалось. Не совершалось. Их не было. А грунт с тех пор не доставляли, и вот сейчас китайцы повторят, попытаются это сделать.
А значит ли это, что лунный грунт человек уже исследовал просто во всех возможных вариантах?
Он их, во-первых, не во всех, потому что вот буквально недавно были новые результаты исследования американского лунного грунта, который в лабораториях и так вроде 40 лет лежит, уже все там могли изучить, что 50, все, что могли. Но новые приборы появляются, новые методы исследований появляются, точность приборов растет, и появляются возможности снова изучать. Но при этом места, откуда были набран грунт, они все-таки ограничены. Луна довольно разнообразное космическое тело, это не просто кусок камня, однородный. Там много различных процессов происходило, например, на видимой стороне Луны много морей, то, что называется, темных пятен. На обратной стороне там всего два маленьких пятнышка, и что уже сильно отличает одно от другого. Значит, с обратной стороны Луны происходили какие-то процессы, которые не было на видимой стороне Луны, и это уже говорит о том, что разница есть, и ее причины тоже до конца учеными не выяснены. Так что изучать есть что, есть где, и, конечно, обычно стараются брать что-то новое там, где еще не было исследований. И вот сейчас, после Китая, многие программы, в том числе и российская «Луна-25», они нацелены на лунное приполярье. Обычно посадки совершаются достаточно близко к экватору, потому что там по баллистике попроще, садиться проще. Полюса сложнее. Вот в прошлом году у индийцев была попытка посадки на Луну. Неудачно, там у них ошибка прошла на последнем этапе спуска. Они попытаются еще раз. У России в октябре 2021 года официально в планах посадка Луны-25 нашей станции тоже в Приполярье. Там интересна вода. А вода интересна, потому что, ну, во-первых, интересно, как она там возникла.
А там есть вода?
Да, уже мы знаем.
А в каком состоянии?
Ну, вот какое состояние, это еще вопрос открытый. Возможно, в виде льда, просто под слоем грунта. Возможно, в каких-то химических соединениях. Здесь еще вот как раз для того, чтобы понять, в каком виде, как раз и собираются лететь и проверять. Но то, что оно там есть, это уже подтверждено. И в том числе российские ученые над этим поработали. Есть российский прибор, ЛЕНД называется. Он установлен на американском спутнике ЛРО, который там летает. И вот этот ЛЕНД позволил картографировать содержание, ну там не воды, а водорода в грунте. Но водород — летучее соединение, просто так он где-то не задержится, поэтому считается, что это указывает на воду. И вот он показал, что у полюсов воды много, и теперь все такие, ну вот, полетели искать воду на Луне. Ну, это в планах все говорят, что вот, там можно топливо производить, можно космонавтов жизнедеятельность обеспечивать, кислород получать и так далее. То есть такой замах на дальнейшую колонизацию. Но пока до колонизации реально нам еще далеко. Там до пилотируемых-то полетов не меньше 5 лет, а скорее больше. Ну, все равно это уже как такая цель, на которую имеет смысл нацеливаться, на дальнюю перспективу, многих привлекает.
Угу. Вот буквально сентябрьские новости почему-то очень часто фигурируют. Не почему-то, это понятно, но Венера, в общем-то, стала попадать, да, в объект внимания. Наш, почему же это случилось? Британские, американские ученые заявили, что там, точнее, в атмосфере Венеры обнаружили они фосфин, а фосфин, он может иметь биологическое происхождение, его вырабатывают микроорганизмы, которые при этом не используют для дыхания кислород. Что происходило дальше? В Роскосмосе, да, или в структурах, так или иначе, входящих в Роскосмос, заявили сразу же о российской программе исследования Венеры, которая состоит из нескольких миссий. Это все конец 20-х, начало 30-х и так далее, и так далее. И в 27-м году еще может полететь что-то туда. Так вот, и при этом в Роскосмосе указывают, что, ну, в общем-то, скорее всего, мы не можем утверждать, что вот этот фосфин, он биологического происхождения. Нужно там побывать, нужно все исследовать и так далее. Но главный вопрос, а как бы, что нам даст, если мы выясним, что действительно биологическое происхождение? Там какие условия-то на Венере.
Условия там совсем несовместимые с жизнью, поэтому долгое время вообще даже никто не думал, что на Венере кто-то может быть. На поверхности там температура почти плюс 300 градусов, плюс 400, там, 67, это, по-моему, точное измерение максимальной температуры. То есть горячо, горячее, чем на сковородке.
Это по Цельсию.
Да, по Цельсию. В атмосфере при этом давление атмосферное почти 100 атмосфер. Это как на глубине примерно километр под водой. И все это вместе не способствует какой-либо жизни, не способствует сохранению воды на поверхности, и что необходимо жидкости для жизни. И действительно, что мы можем всерьез рассматривать, возможность только жизнь в атмосфере. На высоте примерно 50 километров там условия немного получше, хотя кислорода по-прежнему практически нет, но температура уже плюс 20 градусов, атмосферное давление 1-2 атмосферы, ну там в зависимости от высоты колеблется. То есть в целом условия достаточно близкие к Земле, и это единственное место в Солнечной системе, где человек мог бы поддерживать свою жизнедеятельность просто с кислородной маской, без скафандра даже. В других местах, ну, кроме Земли, конечно, космос совсем гораздо более смертельный, поэтому интерес в это, к Венере периодически вспоминает, возникают, и там появляются всякие идеи, ну, им уже тоже 100 лет в обед, про гигантские дирижабли, курсирующие в атмосфере Венеры. Ну да, все упирается в то, зачем нам это, зачем нам эти дирижабли, и все на этом останавливается. Для вопроса жизни на Венере пока это чисто академический интерес, просто развитие фундаментальной науки, расширение наших знаний об окружающем мире, то есть приспособить эту жизнь, там, копать нам картошку, или там заменить ее, мы и ученые на сегодня, конечно же, не планируют. Это просто интерес о том, как появляется жизнь, как она развивается, может ли она развиваться самостоятельно, или, может быть, она там перемещается между планетами от планеты к планете, так называемая гипотеза панспермии. Вот это интересно. То есть, если жизнь на Венере найдут, следующее, что, о чем будут заниматься, это попытаются определить, неземная ли она. И здесь даже дело не в том, что там советские автоматические станции 80-х плохо стерилизовались перед отправкой на Венеру, а в том, что на сегодня у нас есть данные, которые позволяют предполагать, что микробы земные, одноклеточная жизнь способна путешествовать в космосе самостоятельно. Есть механизмы, и каждый из этих этапов практически уже изучен, которые показывают, что наши микробы могут подниматься в космос самостоятельно, там, по атмосфере, по ионосфере. Межпланетная пыль кометная способна их захватывать, они способны переживать условия открытого космоса. Это тоже результаты экспериментов, проведенных на МКС, и в том числе российские ученые этим занимались и занимаются. И носиться по всей Солнечной системе. Так что если мы найдем венерианцев, марсиан, там, европеан, энцеладцев, титаниан на различных там спутниках еще, где тоже планируют жизнь искать, следующее, что нам придется доказывать, что они местные, они прилетели с Земли.
Угу. А жизнь на Венере и жизнь в атмосфере Венеры — это одно и то же?
Ну, по сути, да, потому что планета-то одна, просто это разные среды. Так же, как у нас там есть гидросфера, есть атмосфера. Это просто разные среды одной планеты. И атмосфера, конечно, является частью планеты. И поэтому жизнь в атмосфере, жизнь в Венере — это...
А в теории на поверхности, вот при озвученных условиях, возможно жизнь?
Ну, есть некоторые гипотетические представления. Вот если фильм «Чужой» смотрели, вот там вот кремниевая ткань, кислота в венах вместо крови. Вот это что-то похожее на ту форму жизни, которая могла бы жить на поверхности Венеры. Но пока ученые всерьез такие возможности не рассматривают, потому что здесь есть такой принцип искать там, где светлее. Все-таки стараются пока сконцентрироваться на той жизни, которую, на тех формах жизни и способах организации вот, биологической ткани, материи, биологического вещества живого, искать то, что мы знаем, и определять то, что мы знаем. А потом там всякие живые камни и все прочее. Но если они подойдут нам постучаться в форточку, там, в иллюминатор, тогда об этом серьезно будут разговаривать. Пока ищут, в общем, то, что уже более-менее известно.
В продолжение вот этой истории про титаниан и там
Целадиан.
Целадиан, да. Калистатиане еще могут быть, наверное. Во всяком случае, Каллисто, естественный спутник Юпитера, и оно, оказывается, оно, она. Почему я называю оно, она, да, является перспективным местом для обитаемой базы, во всяком случае, вот в Роскосмосе, так считают. А это не далековато для
это
нас?
Это далековато, если прочитать цитату в источнике, там сказано «после Луны и Марса». То есть, когда мы построим, освоим там промышленность на Луне, когда построим города на Марсе, тогда уже можно и о Каллисто.
То есть, стартовая точка — это Марс подразумевается, да, скорее всего?
Ну, дело не в стартовой точке, просто если мы говорим там о освоении территории, там, например, как было освоение Сибири, то есть до Чукотки, там, до Аляски дошли в последнюю очередь, вот и... Но при этом там в Древней Руси, когда еще только задумывались о том, чтобы пойти дальше до Востока, они могли бы сказать, если бы знали об Аляске, они могли бы сказать, ну вот, когда-нибудь мы будем на Аляске. Здесь примерно точно так же есть примерное понимание, куда будет двигаться освоение космоса. Там, в общем, у нас не такой большой выбор. Луна, Марс действительно. Ну, я бы еще, может быть, про Цереру вспомнил. Мне нравится это космическое тело. Это карликовая планета, которая находится между Марсом и Юпитером. Она довольно интересна. Там есть вулканизм, там есть вода. Кора просто Цереры во многом состоит, значительная часть состава это вода, просто она замерзшая. И довольно интересное космическое тело, и там даже криовулканизм есть, то есть там практически действующие вулканы, так условно спящие, хотя какой-то там водяной пар до сих пор выделяется, то есть это активное космическое тело, естественное, и, конечно, внимание ему тоже стоит уделить. Но юпитерианские спутники, Юпитер и его система, это практически маленькая солнечная система, там спутники, там Ганимед, Европа, Ио, Каллисто, 4, они, если бы летали отдельно, они бы считались планетами, вот как Меркурий, например. Ну, в общем, наша Луна также бы считалась, но они
размерами по сравнению
они
с
больше
Землей.
Луны.
Больше Луны,
но больше
меньше
Луны, ну, конечно, намного меньше Земли, даже меньше Марса. В этом плане сомнений нет, что они спутники все-таки. Но все равно это довольно интересно. Хотя сейчас Каллисто, она интересна тем, что она находится достаточно далеко от радиационных поясов Юпитера. У него там мощное магнитное поле и радиационные пояса. И для изучения Европа намного интереснее. Европа и Каллисто, у них примерно один и тот же состав. Это внешняя кора ледяная. Подледный океан, там на глубине 20 или больше километров. Вот в этом океане действительно возможна жизнь, потому что там все необходимые условия для этой жизни есть. Там и тепло, и вода, и химические соединения необходимые.
А он сверху замерзший?
А сверху 20 километров льда.
Угу.
То есть солнечного света они не видят, и докопаться до них, лунку пробурить будет достаточно сложно, чтобы туда мормышку спустить. В общем, поэтому... Европа интересна тем, что она иногда трескается. Вот этот лед, иногда возникают трещины, и струи воды выбрасываются в космос. То есть, чтобы изучить или попытаться найти жизнь на Европе, ничего бурить не надо. Нужно просто в нужное время, в нужном месте пролететь, там, кружку высунуть в космос и собрать всю воду, которая пролетает мимо, через которую ты пролетаешь. Ну, понятно, это все автоматическими станциями будет, без участия людей, как раз потому, что там радиация высокая. Собрать и уже изучить на борту станции. И такой проект есть у американцев. Года через 3-4 они собираются совершить запуск, но он еще там несколько лет лететь будет, так что ждать еще долго. Каллисто в этом плане интереснее тем, что там она находится за пределами радиационных поясов, уже не так все плохо. Ну, по радиации можно с Луной сравнить. То есть, в принципе, межпланетная радиация и там потоки галактических частиц заряженных, они остаются, и все равно это плохо. Но, по крайней мере, на Европе хуже именно из-за действия радиационных поясов Юпитера. Ну, проблема в том, что Каллисто имеет более плотную кору, она не трескается, по крайней мере, сейчас, и все-таки там придется бурить, и 20 километров бурить, хоть и лед, но дело довольно сложное, так что это тоже не ближайшие 30 лет точно.
А современные технологии позволяют вот создать аппарат, который будет вот настолько управляем, чтобы к нужному месту в нужное время направить?
Ну, если про Европу говорить, там будет просто выход на орбиту, причем около юпитерианскую. И время от времени этот аппарат будет пролетать мимо Европы, примерно в то... Там примерно понятно, когда происходят эти выбросы воды, это связано с...
А выбросы, они многокилометровые?
Да, там просто в космос выбрасывается там струи десятками километров высоты. Но они не плотные просто, это такой разреженный практически пар уже. И его даже заметить сразу не смогли, и потом просто поняли, о, смотрите, похоже, здесь что-то есть. Это связано с небольшой эллиптичностью орбиты Европы, то есть она по такой вытянутому овалу движется вокруг Юпитера, и в зависимости от этого меняется взаимодействие с гравитационным полем, просто оно сжимается немного от воздействия приближения и отдаления от Юпитера, и в момент вот этих там сжатий происходит это трескание. Поэтому примерно понятно, когда это происходит, и уже из этого можно проложить орбиту так, что с большой вероятностью спутник окажется там, где надо, тогда, когда надо.
К Марсу тогда перейдем. Я думаю, без Марса никак нельзя обойтись. Если я не ошибаюсь, какая-то миссия готовится по забору грунта, да, или это планы,
да,
какие-то?
Да, Mars Sample Return очень долгое время, это были действительно планы, просто даже надежды ученых, они постоянно писали письма в обоснование того, что нужно это сделать. Долгое время НАСА и там чиновники, которые деньги выделяют, не отдавали приоритета этой задаче, потому что она достаточно сложная, там понадобится много космических аппаратов запускать, чтобы разные этапы возвращения реализовать. Ну вот сейчас уже марсоходами американцы наигрались, у них Spirit Opportunity, вот Opportunity в прошлом году прекратил свой ход, почти 14 лет ездил по Марсу, Curiosity в 2012 году высадили, успешно работает, хотя там мелкие неисправности у него уже идут, но пробегает он еще долго. Perseverance вот сейчас запустили, там даже марсоход с вертолетом, там маленький вертолетик у него будет, который будет отдельно летать, и это тоже интересно, но уже все понятно, что вот все, что могли сделать на сегодняшнем уровне науки, техники, уже сделали, нужно что-то дальше, а дальше это возвращение как раз грунта, и, собственно, вот Perseverance, который сейчас летит к Марсу, он должен собрать образцы, то есть он их соберет в такую капсулу и поставит эту капсулу просто в чистом поле, где удобно будет совершить посадку, и поедет дальше изучать местность сколько сможет. Но за этой капсулой должны прилететь вот в ближайшие 10 лет. Там будет спускаемый аппарат, будет еще один марсоход, который подберет и довезет до спускаемого аппарата, будет стартовая ракета, будет спутник, который подберет это на околомарсианской орбиты и доставит уже до Марса. Суперсложная программа, именно если говорить об автоматических исследованиях. Но вот Европа в этом участвует, они как раз собираются сделать спутник, который заберет и довезет до Земли, и, может быть, они же будут делать марсоход, который новый, другой маленький, который будет подбирать эту капсулу. В общем, там у них американо-европейская программа, которую они вот сейчас серьезно задумались. Кстати, вот как раз китайская программа с возвращением грунта, вот, которая в ближайшие месяцы уже ожидается, она во многом похожа, там, без лишних марсоходов, но тоже там будет стыковка на окололунной орбите, доставка отдельным космическим аппаратом. В принципе, вот то, что собираются сделать Китай, это такой маленький Аполлон. То есть то, что во времена полетов астронавтов на Луну реализовывалось, и все этапы, то есть там разделение, посадка, старт, стыковка, возвращение на Землю, все это они собираются сделать в автоматическом режиме. И на сегодня это, наверное, будет самая сложная автоматическая программа в космосе, вот именно без участия людей на борту. Ну, а следующая по сложности будет уже вот возвращение грунта с Марса.
А каким образом вот технически он возвращается уже, вот он выходит на орбиту Марса, а дальше-то как он к Земле, за счет чего?
Та часть, которая выходит на орбиту Марса, она остается на орбите Марса.
Так.
К ней подлетает другой космический аппарат, стыкуется, на него перегружаются забранные образцы, отстыковка, и аппарат уже улетает. Ну, там будут использоваться плазменные двигатели, они довольно эффективные, полет будет долгим, но зато топливо на это потратится немного, и что самое важное, в космосе масса космического аппарата будет небольшая, и он сможет и до Марса долететь, и вернуться обратно. То есть тот, который возвращается, он не садится на поверхность. Это все отдельные части, отдельные этапы. Та часть, которая садится, на ней установлена ракета, которая будет возвращаться. А робот садится отдельно марсоход, подбирает эту банку, загружает в ракету, ракета стартует, эту ракету уже там, в космосе, происходит стыковка с ней, забирают банку туда и вот уже на Землю. То есть это очень суперсложно, и любая ошибка, конечно, может все похоронить, но здесь уже такой вопрос, если сделали все, что могли, давай на повышение сложности идти, и, в общем, так космонавтика и развивается от простого к сложному, как, в общем, и многое в нашей жизни.
У нас буквально 15 секунд. А сколько это по времени может миссия занять?
Ну, лет 10, наверное. Ну, по сути, она уже началась. Но возвращенный грунт, ну, прилетит, наверное, в 30-х годах.
Угу. Сейчас паузу сделаю небольшую. Виталий Егоров, блогер и популяризатор космонавтики, у нас сегодня в гостях.
Спутник «Эрудита».